Валерий Николаевич Мурзаков. Рассказ «Свадебный подарок». Матушка Веруськи Чернобровиной часто рассказывала дочери, тогда еще девочке-подростку, как перед самыми родами отец пришел домой, лыка не вяжет, а у нее уже брюхо было, хоть табуретку под него подставляй. Слово за слово поругались. Отец по пьяному гонору сильно толкнул матушку. Она упала так неловко, что начались преждевременные роды. Вызывали скорую, еле ее отходили. Матушка об этом рассказывала много раз, но почему-то винила в случившемся не столько мужа, сколько свекровь. Свекровь жила одна, но ей всегда было некогда. То гостей принимает, то сама в гостях. А если заглянет иногда, то все с претензией. «Ты своей бабе воли не давай, держи ее в ежовых рукавицах». Еще матушка вспоминала, что Веруське бабушка ни разу конфетки не принесла, на руки не взяла. Бывало, если Веруська по полу ползает, а что тут такого? Ребенок сухой, на полу одеяло байковое постелено. Пусть девчонка поползает, быстрее пойдет. «А ты, бабка, пришла, возьми ребенка на руки, потетешкой». Твоя же кровь, хоть в кроватку посади. Так нет, ногой Веруську, как котенка отодвинет, да только и скажет. За детем следить надо, не семеро по лавкам. Матушке бывало обидно, но она молчала. И свекрови супротив ни слова, и с мужиком все по-доброму, с лаской. А куда ей было деваться, когда ни образования, ни профессии? Спустя годы матушка очень сожалела, что рассказывала о своих обидах и переживаниях дочери. Считала, что именно из-за этого отношения у Веруськи ни с ней, ни с отцом никак не складывались. Дочь постоянно рвалась из дому. С грехом пополам Веруська закончила школу, поступила в текстильный техникум, проучилась кое-как год, не потянула. Увидела в газете объявление, что на суконной фабрике набирают учениц-ткачих. Пришла в отдел кадров, поплакалась, наврала, что из деревни, что с квартиры гонят, на работу не принимают, что, мол, на последние деньги купила себе пачку Геркулеса и что дальше делать не знает. Вернулась бы домой, но билет на автобус не на что купить. Сердобольные тетки из отдела кадров повздыхали, вспомнили свою молодость, когда начинали самостоятельную жизнь, пошептались меж собой, сходили куда-то, посоветовались и вернулись в хорошем настроении. «Давай паспорт!» С паспортом могла выйти заминка. Там значилось, что Веруська городская жительница, и получалось, что про свою трудную жизнь в деревне она слегка привирает. Просто сказать, что у нее нет с собой паспорта, могло показаться подозрительным. Но она нашла выход, покопалась в своей сумочке, достала из нее не очень солидную, порядком помятую, но заверенную круглой печатью бумагу, в которой значилось, что Веруська, студентка второго курса текстильного техникума, от уборки сахарной свеклы в связи с болезнью матери освобождается до начала занятий. Женщины сочувственно переглянулись. Помогать надо девчонке, не сладко, видно, ей живется, к тому же и мать больная. Едва получив пропуск на фабрику, Веруська выхлопотала себе место в общежитии и дома стала бывать совсем редко, только чтобы перехватить у матери деньжонок по мелочи. Это пока была на фабрике ученицей, а как получила разряд, так вообще дома бывать перестала. Мать встретит на улице, хорошо, если остановится, а то и мимо проскочит. «Здравствуй, мама, некогда мне, бегу». А отца увидит. За квартал на другую сторону улицы переходит. Для нее, сколько Веруська себя помнит, отец всегда был чужим человеком, которому, кроме страха, никаких чувств она не испытывала. Четвертый год работала она на суконной фабрике ткачихой. Была на хорошем счету у начальства. Мастер цеха после подведения итогов в конце месяца любил повторять: «Если бы ты, Веруська, была замужем, я бы в цехкоме костьми лег, чтобы выбить тебе квартиру. А так что, холостая и даже не мать-одиночка. А наши мужики – дуболомы. Какая девка пропадает? Если бы я был мусульманином, взял бы тебя второй, любимой женой». «Так разведись», – подсказывали ему. «Партбилет не позволяет». «Так выброси его. Что от него теперь толку? Взносы платить, да карман протирать?» Кричат бабы с мест, и весь дружный коллектив цеха весело хохочет. Веруська смущенно поюживается. В глубине души она чувствует, что если бы нашелся такой мужик, который бы позвал, хотя бы и такой, как Петрович, их мастер, она бы пошла. Пусть малость староват, но веселый, и квартира, своя крыша над головой, тоже бы не помешала. Веруська была хоть и не красавица, но из себя ничего, и фигурка точеная. Парни на улице на нее оборачивались, но дальше дело никуда не шло. На танцы в фабричный клуб она не ходила, только в красный уголок в своей общаге. А с кем там танцевать? Одни девчонки, да бабье, старые невесты. Постоит у стены и спать. И прежде чем уснет, бывало, всплакнет в подушку. Успокаивало только то, что таких, как она, молодых девчонок в их цехе не сосчитать. И не могло же так быть, чтобы все они остались старыми девами. Если бы так случилось, то и жизнь бы, пожалуй, остановилась. Но это невозможно. А с ней, на которую парни все время оглядываются, такого и подавно не может быть. Жаль только, что время проходит зря. В конце мая или в начале июня точно Веруська не запомнила. К ее станкам для профилактики и возможного текущего ремонта подошел наладчик по имени Васек. Так почему-то все его звали, хотя ему было уже около 30. Он молча, не здороваясь, как это всегда делал, стал ковыряться со станком, не только не обращая на Веруську никакого внимания, но как бы всем своим видом показывая, что ее присутствие имеет для него намного меньшее значение, чем любой ее станок, который он должен был внимательно проверить и убедиться в его пригодности к дальнейшей работе. Впрочем, так было всегда. Никто из женщин в цехе не обращал на это внимания. Все знали, что Васек такой от природы, молчун. Веруська в тот день почему-то была не в настроении и решила задрать Васька. Просто так, чтобы отвлечься. Она подошла к нему и игриво поздоровалась. Он буркнул что-то невнятное и продолжал копаться в станке. «У тебя что, язык к небу прилип? Поздороваться нормально не можешь?» Веруська досадливо пнула его сумку с инструментом, отбила ногу и поморщилась. «Инструмент-то при чем?» Васек улыбнулся. У него были белые крупные зубы. Веруська почувствовала, что краснеет. Он встряхнул свою сумку и снова улыбнулся. «Если что исправить надо, зови, я всегда...» Васек быстрым шагом пошел к выходу из цеха. Цех был длинный, и Васек был длинный и тонкий, как карандаш. Он сильно раскачивался на ходу, и это очень нравилось Веруське. Она смотрела ему вслед, пока он не скрылся за дверью. С этого дня начались Веруськины любовные страдания. Каждый день, войдя в цех, она первым делом искала Васька глазами, и если не находила, когда они работали в разные смены, то очень расстраивалась, возвращалась с работы не в настроении и без причины ссорилась с соседками по общежитию. Кроме нее в комнате жили еще три женщины, все чуть не вдвое старше Веруськи, и старались ее опекать, подсказывать, что надо по работе и просто по жизни, делились опытом. Веруська относилась к советам, особенно по сердечным делам, со вниманием, а бывало и с сочувствием, если кто-то из соседок рассказывал о сокровенном. Но в душе немного их презирала. Чему у них можно научиться, у старых дев-неудачниц? У нее все будет не так. Уж если встретит свою судьбу, не упустит. Ей даже казалось, что она знает, как это произойдет. Встретятся глазами, и все. Однажды, когда Васек в очередной раз пришел для профилактики ее станков, что-то вроде бы произошло. Васек посмотрел на нее, как ей показалось, не так, как обычно. Но ничего особенного не случилось, если не считать, что он попросил у нее десятку до получки. У Веруськи с собой было только 7 рублей, пятерка и 2 рубля рублями. Сначала она хотела дать ему только пятерку, а 2 рубля оставить себе на столовую, но в последний момент передумала и отдала все. Васек заметил ее замешательство и улыбнулся. «Ты не боись, в получку верну, как штык, и в кино сходим с пломбиром, если ты не возражаешь». Веруська молча пожимала плечами и улыбалась. Но прошел месяц, а Васек не подошел к ней ни разу. Иногда она издалека видела его долговязую фигуру, но сама не подходила, ждала. Она, конечно, могла и позвать, он же сказал ей тогда, если что, зови. Но, как назло, все у Веруськи было нормально. И она надеялась, что ее ожидания будут не напрасными, и что наступит день, когда он сам подойдет и скажет именно те слова, которые сказал тогда, и сделает так, как обещал. «С пломбиром», — повторяла она про себя, радостно улыбаясь. Конечно, ей было немного обидно, что он так долго заставляет себя ждать. Но когда он, наконец, придет, виду она не покажет. Еще чего. Веруська просто строго посмотрит на него, и взгляды их, наконец, встретятся. Но время шло, а ничего не происходило. Веруська постоянно искала Васька глазами, и если находила его, хоть в другом конце цеха, то ее сердце начинало часто и больно биться, где-то под горлом, и ей приходилось с минуту постоять, облокотившись на станок, чтобы оно успокоилось. Но вдруг Васек и совсем перестал появляться в цехе. Веруська не раз порывалась спросить у женщин, но стеснялась. Когда однажды к ее станкам для профилактики вместо Васька пришел пенсионер в толстых очках, Веруська не на шутку забеспокоилась. Не случилось ли чего? Может, Васька послали в командировку, а может, не дай бог, заболел или его перевели в другой цех? Все могло быть. И Веруська решилась обо всем расспросить у пенсионера. Во-первых, человек пожилой, на фабрике давно и обо всех должен знать. Во-вторых, все-таки мужик и не будет особенно вникать, почему какая-то Веруська интересуется, куда пропал Васек. И, наконец, он как наладчик должен уж точно знать, почему Васька перевели на другой участок, если перевели. Пенсионер закончил работу, собрал инструмент в деревянный ящик, с какими обычно ходят плотники, но, видимо, не очень доверяя своему зрению, кряхтя, опустился на четвереньки и долго шарил ладонями по полу, проверяя, не обронил ли чего. Это рассмешило Веруську, и она прикрыла рот рукой, чтобы не расхохотаться. Еще больше ее рассмешило, что перед уходом старик ласково, как живое существо, погладил станок и даже потрепал его, как коня по холке. И получалось это у него так натурально и смешно, что Веруська все же не выдержала и громко расхохоталась. Но наладчик никак не среагировал. Тогда Веруська, собравшись с духом, придержала его за рукав и громко спросила про Васька. Наладчик обернулся, с удивлением на нее посмотрел и ответил тоже громко, но неуверенно. «Насчет аванса, милая, точно не скажу, не знаю. Ты бы у мастера лучше спросила, он должен быть в курсе». Он смущенно пожал плечами и, семеня, пошел по проходу, громко шоркая стоптанными полуботинками. «Да ты, дедушка, не только слепой, но и глухой!» — сказала Веруська с досадой и отвернулась. Прошло еще несколько дней. Васек так и не появлялся. «Может, в отпуске, — думала Веруська, — предложили ему горящую путевку за счет профсоюза. Он и собрался на раз. Да и кто бы на его месте отказался? Только профсоюзные теперь вроде бы бесплатно не дают», — поправляла она себя. «Но мог бы как-то сообщить, хотя бы через кого-то. Через кого? И почему ей? Кто она ему?» «Двоюродный плетень его забору!» — вспомнила Веруська материну присказку и горько усмехнулась. «Втюрилась в мужика, а он и знать не знает, ведать не ведает!» «Что их связывает? Слава богу, мужики не мамонты, пока еще все не вымерли!» Веруська решила выбросить Васька из головы и начала ходить на танцы. Танцы летом и до самых осенних холодов устраивали не в красном уголке, а перед общежитием, на асфальтированной площадке, которую когда-то готовили для теннисного корта, но не закончили. Однажды пригласили районного профсоюзного деятеля, которому решили похвастать, что местком не дремлет. Он измерил площадку шагами вдоль и поперек, но что-то ему не понравилось. «Кому это в голову пришло заливать площадку под большой теннис асфальтом?» – строго спросил он. Ему не ответили. И не потому, что сопровождающие посчитали себя виноватыми или зависимыми от районного профсоюза. Этого не было. Ничья местная голова не мучилась. Заливать, не заливать, если под большой теннис. Залили и ладно, быстро сохнет, ровно и после дождя не грязно. И вообще, официальную часть мероприятия пора было заканчивать, потому что в малом зале уже ноль и то, и водка стынет. Районный профсоюзный деятель прекрасно понимал ход мыслей хозяев, но привык, чтобы последнее слово оставалось за ним. Он еще какое-то время потоптался на заасфальтированной площадке, сделал несколько движений, имитирующих то ли мощную подачу, то ли удачный прием, и сказал убежденно: «Дело вы, товарищи, затеяли хорошее, нужное, но я бы посоветовал вам соорудить на этом месте две городошные площадки. Я прикинул на раз, как раз войдут». Все дружно с готовностью согласились, даже те, кому пришло в голову, что городошные площадки перед женским общежитием – это, пожалуй, слишком авангардно. Хотя площадка была основательно обмыта, но к ее статусу больше не возвращались. Для тостов возникали другие темы, с ней не связанные, но по тому времени очень важные и злободневные. И хотя народ веселился и острил, во всем этом веселье чувствовалась тогда еще не очень понятная и необъяснимая тревога, о которой пока не говорили вслух. И только один, совсем молодой, недавно избранный член правления фабричного правкома все время просил слова. Но голос у него был неокрепший, и сам он был очень пьяный, поэтому на него просто не обращали внимания. Когда бутылки опустели и уже никто не выражал желания добавить, молодой лидер слова добился. Кто-то громко выкрикнул: «Дадим слово молодым!» Над столом повисла относительная тишина. Молодой лидер встал, но, видимо, от волнения и от желания сказать публике что-то очень важное, заготовленное им красивое выступление улетучилось, и он с трудом, с запинками начал. «Что я хочу вам сказать? Уважаемые товарищи!» И замолк, задумавшись, с высоко поднятым стаканом. Потом, словно проснувшись, произнес то же самое. Так было три раза. Наконец, кто-то из присутствующих не выдержал и грубо ему сказал: «Ты рожай уже,
А то, что мы уважаемые товарищи, нам известно.
Давай, молодой, не тяни, подбодрили его. Я хочу сказать, что все мы его дети, в том смысле, что мы профсоюз, значит, народ. Вышли мы все из народа, подсказали ему. И кто-то добавил. Поэтому пора наседала, дорогие товарищи. Все дружно встали, гремя отодвигаемыми стульями, дружно потянулись к выходу. За столом остался только молодой оратор.
Он, опустив голову, молча плакал, вытираясь бумажной салфеткой.
Обо всей этой предыстории их танцевальной площадки, по местному топтуна или тырла, Веруська ничего не знала.
Она пришла на фабрику, когда у танцзала на ветру, как однажды назвал их тырло случайно забредший остряк студент, была уже своя история, своя популярность и своя слава, которую старшее женское поколение из соседних с рабочим общежитием хрущевок считало дурной или, по крайней мере, сомнительной.
Хотя многие солидные тетеньки, не только жены, но уже и бабушки, начинали свою сердечную карьеру именно здесь, и не всегда она была только воспоминанием об ушедшей, часто не очень целомудренной молодости, но иногда и началом семейной жизни. Квартира, в которой Веруська жила с родителями, была в другом районе, но мать об их общежитии была наслышана и предостерегала Веруську. «С танцами на тырле будь осторожна, а уж если решишь пойти со своим бабьем, не вздумай выпивать. Я знаю, они любят перед танцами заложить за воротник». «Хм, молодость свою вспоминаешь? Не груби матери, такие, как ты, дуры, на раз залетают. Не дай бог, принесешь подоле, из общежития попрут, и отец домой не пустит. Куда пойдешь?» «Хм, на вокзал, куда еще?» – шутила Веруська. Но на глазах у нее наворачивались слезы.
Она знала, если что случится, отец не поймет и не посочувствует.
Это сознавать было очень горько. Новый сезон на танцплощадке открыли в середине апреля, когда сошел снег, высохли тротуары, проезжая часть улиц, и народ переоделся в туфли и осеннее пальто.
С квартальной премии Веруська купила себе отличную непромокаемую куртку цвет маренго китайского производства и с рук почти не ношенные импортные джинсы.
Вещи сидели на ней, как влитые. Общежитские бабы ей завидовали, а мужики пялились, прямо ели глазами. Один парень прицепился к ней прямо в троллейбусе.
«В твоем прикиде только девственность терять».
«Да», — сказала Веруська, неподоброму улыбаясь. «А если по морде?»
«Шуток не понимаешь, дура! Дядя шутит! Шутю я!»
Парень на всякий случай отодвинулся на безопасное расстояние.
«Понимаю. Хочешь, я тебе один глаз для юмора шпилькой выколю? Вместе посмеемся!»
Веруська достала из кармана шпильку для волос.
«Ненормальная!»
Парень протянул руку, чтобы отобрать у Веруськи шпильку. Но в этот момент троллейбус дернулся и остановился. Парень выпрыгнул на остановке, на прощание выкрикнув.
«По тебе психушка плачет!» «Запугала ты его, девочка! Нельзя так со слабым полом! Он же может после этого холостяком остаться или импотентом стать!» — сказал кто-то из пассажиров.
В троллейбусе засмеялись.
«Сопливый еще, а туда же!» — буркнула себе под нос Веруська и решила вечером пойти на тырло, на танцы. Надо же обновками похвастать.
Но стоило ей об этом подумать, как сразу вспомнился Васек.
Два последних месяца она не видела его ни разу и как будто стала забывать. И, может быть, со временем забыла, если бы несколько дней назад не встретила Васька у продовольственного магазина, в который она всегда забегала вечером, чтобы купить что-нибудь на ужин.
Покупала Веруська обычно пакет молока и пару плюшек в хлебном отделе. Иногда маленькую пачку пельменей, чтобы съесть за раз. Сварить их можно было на общежитской кухне. В тот раз в магазине выбросили вареную колбасу. И Веруська, еще отстояв очередь, купила полкило колбасы и буханку сырого, чтобы вечером поужинать вместе со своими женщинами. При выходе из магазина по обе стороны от крыльца стояло два круглых стола, причем столешницы каждого из них были укреплены на вкопанных в землю довольно толстых столбах. Был ли в этом конструктивный смысл, чтобы не утащили, или эстетическая задача, наверное, никто не задумывался. Но то, что в народе они получили сначала название «мухоморов», а потом и «мужеморов», было результатом коллективного творчества. Днем столы служили для того, чтобы женщины могли на них рационально уложить в своих сумках покупки, а вечером уже вполне соответствовали народным названиям. И действительно, вечером столы были обычно заняты мужиками, любителями на ходу коллективно раздавить полбанки, чтобы дома пришлось отвечать только за запах, но не за задержку с работы. Женщинам, выходящим с покупками из магазина, оставалось только со вздохом осуждения проходить мимо. А молодые девчонки, чтобы не быть объектом острот, должны были пробегать. В тот день Веруська немного припозднилась, и когда вышла из магазина, привычной компании уже не было. Только за одним столом стоял, а вернее полулежал, мужик в распахнутой куртке и без шапки. Шапка валялась рядом. Мужик спал, вцепившись обеими руками в край стола. «Прямо орангутанг какой-то!» – усмехнулась про себя Веруська и решила поднять шапку. «Простынет, ведь не лето!» Но только Веруська за ней потянулась, как мужик, приподнявшись на неверных ногах и продолжая руками держаться за край стола, стал глазами искать шапку. «Да мы уже и протрезвели, только шапочку никак не найдем. Убежала шапочка!» Засмеялась Веруська, подняла шапку и положила рядом с мужиком на стол. «Да мы и не пили, чтобы трезветь. Так, похмелились, малешка!» Мужик придавил шапку к столу рукой и посмотрел на Веруську. У нее перехватило дыхание. Она узнала Васька. Наверное, это как-то отразилось на ее лице. Или Ваську показалось, что они знакомы, потому что он, не то заигрывая, не то напрягая пьяную память, шутливо спросил.
«А вы, мадам, кого здесь ждете? Милого дружка насчет познакомиться? Или вас муж разыскивает?»
Васек потянулся к ней, и она, переложив сумку из правой руки в левую, неожиданно для себя, что есть силы, ткнула кулаком Васька в нос. У него из ноздрей обильными черными струйками побежала кровь. Васек подставил под них ладони и, наверное, не очень соображая, бормотал. «Это серьезно! Нет, это очень серьезно!» Кровь быстро набиралась в ладонях. Он стряхивал их. Кровь попадала ему на брюки, на туфли. Он снова подставлял ладони, видимо, не зная, что ему предпринять.
«У тебя есть платок?» – спросила его Веруська. «Платок? У нас все есть. Только почему на «ты»? Мы что, с вами знакомы?» – продолжал по инерции куражиться Васек.
«Познакомимся!» Веруська с дна сумки достала платок и крепко прижала его к носу Васька, чтобы остановить кровь.
«Вот если бы ты меня так крепко целовала, как бы я тебя любил!» Продолжал придуриваться Васек, постепенно трезвее. «Чего мы захотели?» – сказала Веруська. «Куда тебя везти, инвалид?» «А куда же меня везти, бездомного?» Васек делает вид, что вспоминает, и неверной рукой пытаясь приобнять Веруську. «Только к тебе, больше некуда!»
Веруська отбросила его руку и сильно толкнула Васька в грудь.
«Отвали, придурок! Топай домой, к своей бабе!» –
заждалась, поди.
Бабы у меня никакой нет, по крайней мере, на меня записанной. А детишки, возможно, есть, не ручаюсь. Может быть, встретимся, когда я умоюсь и малость протрезвею. Трезвый я бабам очень нравлюсь. Посмотрим, неожиданно для себя сказала Веруська и сама не поняла, то ли всерьез, то ли чтобы отвязаться от пьяного. Иди домой, а то чахотку какую-нибудь подхватишь или замерзнешь к черту. По утрам-то еще подмораживает. Веруська, не оглядываясь, быстрым шагом пошла в свое общежитие. Спать она легла раньше обычного, но долго не могла заснуть. Вспоминала их первую встречу, когда Васек налаживал у нее станок, и как она отбила ногу, пнув его сумку с инструментом. Вспомнила, что он занимал у нее 10 рублей до получки, а она дала ему только 7. Все, что было. А он, поганец, так и не отдал. Обещался в кино сводить, с пломбиром. Все еще ведет. Ничего в ее воспоминаниях не было ни хорошего, не такого, что вообще стоило помнить. Но в голове Веруськи они прокручивались, как интересное кино, которое хотелось смотреть много раз.